Мы уже прошли первым эшелоном, и у некоторых все впереди. Нам как-то легче.
Я в прошлом году так себя спокоен.
Не мает?
Должно.
Нет. Вот такие дела.
Вот я еще не знал.
Да что, ничего не было нормального. Сразу прочитал и сразу сказали нет. Как быть дальше? Ну что же, может быть, Гельман что-то там сделает, какие-то поправки, если их это удовлетворит, тогда значит будет что-то, а если нет, кто-то тоже непонятно. Кто что ставит? Что поставить?
Имя твое последнее.
Ну,
чего поставил?
Имя твое.
Имя твое, поскольку она председателя 13-го дня завтра.
13-го председателя не
выдается. Число плохое.
Это того, за которого ты потом выбираешь, что ли? Абдулин,
вахтанговцы поставили. Она была пьеса у нас, была,
почему
была.
Почему ее
гнездо глухаря?
А, нет, это гнездо глухаря.
13 председатель отмечен в докладе Брежнева, как мы
говорим.
Это для Украины не закон.
Это же Украина.
Нет, а что там докладится Кослиев? Значит, просто не поняли, там нет расшифровки, наверное, просто не поняли, что...
Там нет расшифровки.
Написано, что в дебатах по тем Газплана имеется в виду именно это.
Да, да.
Надо же
написать
сносок. Железнодорожные рабочие, Ахатмат.
Там же указывают.
Представляете, колхоз там есть, почему?
Есть, есть.
Представляете, колхоз есть.
Да, вот и все.
Какая?
13-й. А потому что статья была, вы помните, была статья? Дубас. По Герману и поэт.
Ну, по Герману все-таки там было.
Там тоже названо было 13-й председатель.
После этого была статья Абдулина в «Правде» авторской, которая снимала ту статью.
Нет, мы пьесу эту долго держали-то здесь. Потом, когда стали немножко реалистические же у нас театр, вникать в существо, там ничего действительно не концы с концами не связать. Там можно действительно высказать это все, и острота это есть. Вначале она и привлекла нас вроде бы постановкой, так сказать, проблем. А с точки зрения, ну, какой-то, так сказать, уже, ну, и очень подробно, так сказать, изучали, и вынуждены были, он очень... Уже написал пьесу, никуда не сдвигался Абдулин, чтобы сделать это жизненным. Ну, слава богу, она вот идет же в Вахтанговском театре. Делает свое дело, поэтому я в данном случае и не жалею, что она не идет здесь, и с другой стороны, хорошо, что идет. Ну хорошо, а дальше что?
А я сейчас ставлю пьесу, которую все разрешают, и все довольны.
Ну так скажи.
Лопадовая, как карпа.
Так, скоро всем, наверное, пойдет, придется. Но ведь и Лопадовая тоже может быть.
Да.
Разберутся и в нем. Может быть. Ну так чем же тогда нам заняться-то? У вас, конечно, раз вы в Москве, всякие планы свои.
Никаких планов у них нет, Олег Николаевич. Не надо их неправильно ориентировать.
У нас уговор такой, Марина Михайловна.
Ничего, ваш уговор мы скорректируем.
Ну, меня зарубили эту шахту, но сейчас Хаджимурата делают. Это Лапшин делает на стенах. Но они ведь тоже что-то им в Хаджимурате не нравится.
Сейчас скажем.
Ну, все равно, видите, как колонизаторская почему? Политика.
Как это, почему?
России
очень много.
И так далее.
Да.
Понятно.
И там уже заметил все время такая вот самая. Ну, я репетирую, увидим, что будет. Увидим, что будет. Но шахты зарубили.
Ну так что, может, о чем нам
разговаривать?
Мы уже, наша лаборатория, я считаю, разные, как говорится, поступки совершала, письмами писали.
Кстати, да? Договориться, нет?
Такой ответ нет? Как? Был ответ, что это все будет учтено. Там одна идея появилась, значит, театр дебют.
Да.
Экспериментально.
Что-то, может быть, и будет появляться.
Может быть, она только превратится в бенефис телевизионный.
А чайник расскажите нам, мы не видели, что так многие, наверное, не видели.
30-го посыпали.
А потом мы не встретимся.
Нет, почему? 50.
Лучше, конечно, смотреть потом, уж тогда поговорить, а то рассказывать это как-то скучно. А вот, может быть, мы... Я так, грешным делом хотел бы вот действительно вас послушать на такую тему. Сейчас вот в апреле международный семинар, который вызвал очень большой интерес, и приедут очень много иностранных режиссеров, педагогов в основном. Это Станиславский и сегодняшний театр. Традиции, значит, Станиславского, ну и он, и его, значит, там система и прочее в сегодняшнем театре. Ну вот мы делаем международные семинары, так вроде у нас это монополия. А вот давайте мы, может, поговорим вот сами так, без дураков. Что, как вы, вот каждый, в практике своей, что в сознании и так далее, чтобы была бы у нас-то хотя бы картина, как это все происходит и есть. Потому что у меня такое ощущение, что мы иногда беремся за международные всякие мероприятия, хотя не очень ясно представляем, как это у нас здесь происходит, что это такое, насколько это у нас. Но все учились мы, наверное, понемногу всему этому. Но, тем не менее, практика, жизнь. Вот давайте, может быть, на эту тему каждый сделает такое сообщение, неподготовленное, просто как это есть на самом деле. Потому что явно какое-то сейчас, откуда такое любопытство? Они рассчитывали, что приедет, ну, человек 30 от силы, а приезжает там, и все прибавляется, прибавляются люди почти со всей, из всей
будет
Европы.
Будет на базе МХАТа?
Будет на базе МХАТа. Действительно, вот мне интересно,
Ну вот давайте я начну.
Кроме кроме всяких слов.
В каких-то других ритмах. Я не могу, я же там.
Ну.
Вот. Знаете, ну кто-то когда-то сказал такое, что когда мне было 20, я говорил я, когда мне было 30, я говорил я и Моцарт, когда мне было 40, я говорил Моцарт и я, а когда мне стало 50, я сказал только Моцарт. Я говорил только Моцарт. Вопрос действительно чрезвычайно важный, и вопрос, который, на мой взгляд, от частого пользования в суете нашей стерся, так мне кажется. Но если так вот, то чем больше, чем старше ты становишься, тем больше ты понимаешь, что без этого нет нас. Вот просто нет нас. Я только где-то соединяю и учение Станиславского, и учение Немировича, и те достижения, которые были сделаны в период жизни этих двух. Величи. Где-то это я пытаюсь понять и где-то осознать воедино. И чем больше, конечно, я работаю и живу, тем больше я не могу отделить себя. Я думаю даже, что где-то это все больше и больше входит в клетку, в кровь. Становятся вот все те режиссерские вещи, которые я когда-то делаю и делаю, они мне кажутся, в общем, побрякушками по сравнению с тем важным и основным, которое было открыто в этом учении. Но происходит и другой, еще один процесс. Тоже процесс чрезвычайно любопытный, так мне кажется. Так как это учение зиждется на едином фундаменте, который называется правдой, а нам часто приходится сталкиваться с таким драматургическим материалом, где, в общем, и реконструкция логически не вытекает, или поступки, или психология. Вот, и происходят какие-то, когда вдруг вот это учение сталкивается с теми ямами, которые есть в драматургии. Ну, это общие какие-то вот вещи. Что же касается вот какой-то глубины, то мне кажется, что, пусть меня простят коллеги мои, наверное, режиссура определяется именно познанием этого учения. Все остальное – это тоже какая-то там нужное, ненужное, но все остальное – это второе. Без этого, наверное, ничего нет. И без этого нет продолжения театра, как мне кажется. Нет продолжения театра. Все остальные вещи, которые возникали в период даже уже на моем веку, они быстро, очень ярко возникали, но сгорали так же быстро, как солома. А это вот какое-то вот... Ну, наверное, нужно разговориться о ее первой, я начинаю волноваться. Ну, это, наверное, без этого я не мыслю себе ни работы своей, ни работы театра, в котором я работаю. Да я и думаю, все богатство здесь, вся перспектива и познание, и глубины, и достоинства театра, вот самое важное. Мне кажется, эта система еще дает паспорт на достоинство.
Поры. Ну вот, казалось бы, ученики Станиславского, непосредственные, их много. В этом театре, находясь, работая, с моей точки зрения, превратили этот театр, при том, что были и силы актерские какие, но я имею в виду определенные годы, в основном послевоенные, в театр, который уже ничего нового не открывал. Ну, к нему относились, может быть, с почтением, благодаря тому Шлейфу, что ли. А молодежь-то просто-напросто, которая не знала, что за этим стоит, стала, так сказать, этот театр достаточным образом не принимать. А потом это вылилось просто в конфронтацию с этим театром и поневоле, естественно, и, ну, считалось неприличным, может говорить, что Станиславского надо там на помойку выбрасывать. Но, тем не менее, извините, другие, как говорится, уже идеалы стали прорезаться и так далее, и так далее. Вот как это в вашей, допустим, биографии, или как это проходило? Потому что это же не только у нас. Опять же, я, чтобы, о чем можно еще говорить-то? Брехт и Станиславский, тут иногда мирить их хотят и прочее. Я понимаю, что развитие театра уже последний, так сказать, период истории театральной немыслимо, очевидно, без Брехта. Ну это что, однозначно, это одна линия. Многие хотят их как-то так это примирить очень и сказать. Так, в конце концов, ну мало ли что они говорили, в конце концов, это одно искусство. Одно ли это искусство? Тут же надо докопаться до какой-то сущности.
Нет, это не одно искусство. Это разное.
Мы знаем.
Ну тогда это начинай, я уже начну с тобой спорить. Ты будешь доказывать, что брат Станиславский, брат, я буду говорить, что...
Парадоксальная мысль, но не такая, как тебе кажется. Мне кажется, что если брать это явление, вот как система, это, вот само по себе, то самая сложная проблема, как ее со временем сочетать. Мне кажется, в этом вся суть. Когда она существует сама по себе, вот как-то без учета времени, почему я сказал ему, что Брехт и Станиславский, это, ну, конечно, это разные театры, но мне кажется, что Брехт как раз хотел тоже использовать систему, только в новом времени, может быть, он где-то что-то там по форме перегнул, я не знаю, но во всяком случае это не уход в какую-то другую сторону. А вот как ее во времени понять, вот это самое, по-моему, сложное, и когда не понимают, тогда она становится вот просто вот система сама по себе голая, той самой догматичной, той самой скучной, за которую потом, вот то, что вы сейчас сказали, начинают, значит, ее пинать, и становится она противной, просто потому что то время, о котором вы говорили, оно, видимо, требовало ее использовать по-новому. Как-то, вернее, применить ко времени. Я не могу точно, наверное, сказать. Но вы понимаете, о чем я говорю. То есть каждому времени эта система требуется своя, я бы так сказал. Та же самая система, но своя. Если этого не происходит, тогда она становится просто догмой, руководством к действию. А если это догма и руководство к действию, часто бывает.
Догма или руководство к действию — это же разные вещи.
Мне кажется, и то, и другое можно даже так.
То есть руководство к действию. Это
да, вот, вот руководство к действию, конечно, главное. Вот так она тут бывала. Вот, и...
Ну, а практически? Ведь вы
а вот практически я просто хотел сказать.
Олег Николаевич, простите, я, наверное, буду сегодня много говорить, но я трое суток добирался.
Так за троих, что ли, говоришь? И меня не было. Так, с вами, знаете, как?
Я думаю, тот период, о котором вы говорите, а он проходил на наших глазах, на моих глазах, объясняется вот каким явлением. Как всякое прогрессивное учение, учение Станиславского, вот слово вылетело, очень агрессивное. Период, о котором вы говорите, это этого учения лишили агрессивности. Так мне кажется. Я высказываю свои. А без этого, это, как говорит Леня, это догма и руководство к действию. То есть лишили, понимаете, глаз и рук. Это первое. Теперь второе. Конечно, наверное, мы должны вбирать в себя все то, что открыто и открывается. Но система брахтовского театра, брахтовское отчуждение, брехтовское, в общем, пребывание актера на сцене, оно же действительно в очень большом противоречии находится с системой Станиславского. Мне кажется, ведь вот какой процесс происходит. Я вот сейчас работаю над Толстым, естественно, изучаю толстовские методы и так далее и тому подобное. Система Станиславского очень крепко связана с развитием русской культуры. Русской, не западной. Брехтовское учение все-таки связано с развитием западной культуры. Понимаете, какое дело? Весь глубинный психологизм Станиславского, Немировича и МХАТа, он же, в общем, не очень сочетается, не очень вливается в то, что делает не те абсолютно прекрасные представители этого театра, как Вайгель, или, а как, ну, возьмем среднее изложение. Оно там зиждется на чем-то другом. На изобразительном ряде очень сильно. На отсутствии той психологии. На отсутствие той глубины. Мысль там, мне кажется, она идет скорее философского какого-то порядка. Наверное, в решении конструкции спектакля, в решении придачи каких-то элементов тоже нельзя обходиться без Брехта. Но я не об этом говорю. Я не говорю о постановке спектакля. Я говорю о методе работы с актером. Потому что без этого, мне кажется, нет режиссера. Как бы, каким бы он прекрасным постановщиком ни был. И, наверное, это нас объединяет. И мы, значит, входим в школу художественного театра. Другого там. Я говорю об этом. Я не говорю о тех постановочных вещах, конечно, которые как-то 20 век, другие ритмы, другое сжатое время, другие какие-то логические перескоки или скоки, как угодно. Но вот приходит режиссер к актеру. И вот эта дорожка, если он не владеет этой дорожкой, то рано или поздно он упрется в какую-то стенку. И как бы мы бы там ни артачились, ни представляли там все такое себе, но весь путь познание, наш, мой путь познания, это путь познания этого открытия, этих открытий. Без этого я. Поэтому, конечно, меня кто не, я не сбрасываю, и Брехта, и так далее. Я говорю о методе работы, потому что у актера становится, ему становится дорога ясна. Мы тогда не ведем себя как постановщики, которые знают, как что там будет, а мы пытаемся уже как-то. Я долго буду говорить, лучше останавливаться.
Да, он не один летел, я тоже летел.
Да. Я думаю, все, которые летели, поменьше, не должны это вот самое.
Те, которые ехали в поезде, у того больше времени было думать.
Да, поэтому, конечно, вы обдумали.
Значит, тут есть какая-то штука вот насчет метода. Тут есть какая-то. Вот я сейчас вспомнил вдруг. Вот я мои первые ощущения вот. Олег Николаевич, не знаю, помните или нет, когда начал ходить к вам в «Современник», там в самом начале на репетиции учился еще в институте, приезжал, у вас сидел на репетиции, там «Современник». Ну что такое «Современник» для меня тогда? Вот я учился, значит, на режиссера. А по системе Станиславского.
Вот что это такое?
Вот очень интересно, вот очень интересно. А сейчас вдруг вспомнил свои ощущения. Вот у меня было ощущение, что это не система Станиславского. Даю честное слово. То есть мне даже в голову не приходило, что таким методом Славский работал там на роли. Я прекрасно помню, как мы первый спектакль, значит, делали. Как ходили, говорили, давай попробуем, значит, сказать, вот сплошная такая, такая дружеская такая чаша, значит, крутится, вертится. Это очень интересно, это безумно интересно было. То есть это до сих пор у меня впечатление какое-то гигантское от того, что насколько это было увлекательно, свежо. И методика наверняка была другая. Значит, дело не в методике, мне так кажется. Станиславский наверняка по-другому репетировал. Я как раз, это, мне кажется, вот моя мысль поясняет то, о чем я хотел сказать, может, коряво, что время требует, наверное. Вот как раз поиск этой методики. Если человек или какой-то период, так сказать, театра находит этот метод, эта система становится живым организмом. Вот так, как она была в «Современнике». Потому что теперь я понимаю, что это и есть, наверное, система Станиславского. Когда не находит, от лукавого, когда идет поиск какой-то метода актерской работы, тогда, наверное, идет разрез с системой. Это какая-то объективная, в общем, вещь-то. Понимаете, она как-то, может, даже от нас не совсем всегда зависит. А что практически получается? Сейчас скажу. Практически сейчас лично, вот мы, наверное, многие сталкиваемся с тем, что актеры позабыли вот какие-то элементарные вещи. Для меня это страшные совершенно вещи. Вот играет, вот почему я вспомнил Устинова тут. Значит, у нас идет сказочка Устинова по Льву Толстому. «Иван, дурак и черти», написал Устинов. Значит, ну, Лев Толстой такой писатель хороший, так сказать, в общем, реалист и так далее. И вот Устинов его, конечно, в те годы, я не помню, где она в Москве шла, он ее, значит, модернизировал, конечно, в общем, где-то по форме там. Какие-то там придумал, все, что артист лучше всего играет. То, что мне сейчас это противнее всего, вот эту модернизацию, все, это пожалуйста, это притворство, замечательно, запросто, с лета схватывает, все. Всякие такие приблизительные штуковины, вот о которых тоже фильм говорит, значит. А я ему говорю, ну подожди, ну, у тебя же задача, допустим. Я пришел, посмотрел, у меня там вот молодой режиссер ставил эту пьесу. Я пришел, посмотрел, говорю, ребят, ну кроме формы, кроме, так сказать, всех этих прелестей устиновских, а вообще, что ему надо, вот солдату-то этому Ивану? Ему надо чертей перехитрить, значит. А где же он у тебя перехитрит? А он ничего не добивается, они ничего не сопротивляются. Вот такая гниль сейчас прошла в театр, жуткая совершенно. Все вроде внешне, так сказать, как-то очень бойко и хорошо. А по существу, вот той слезы вахтанговской знаменитой, которая для меня всегда тоже очень важна, вот когда мы плачем настоящими слезами, даже там, в «Принцессе Турандот», они вот, значит, пока, мы плачем настоящими слезами. Вот это напрочь сейчас, к сожалению, у актеров, у многих уходит. Потому что легче, не так. Потому что незачем там соображать, как ему там, этому Ивану там вылечить дочку. Я говорю, так ему же в самом деле надо вылечить. Если не вылечит, ему же голову отрубят. Вот элементарно, там так поставлен вопрос. Или вылечишь, или голову отрубят. артисты, кстати, хлопают глазами, что же, ну, серьез, что ли, ему отрубят голову. Вот, понимаете, какая-то странная такая, очень детская на первый взгляд, но очень тяжелая болезнь существует сейчас. И они, актеры многие, даже просто, я смотрю по школе, вот, за исключением, вот, кстати, в Горьковской школе, в этом смысле, получше, Горьковское училище.
Ну, они приходят, хорошо.
А приходят, все
заложил там табачи.
Да, там, потому что это заложил табачи. А действительно, вот приходят, они даже как-то вроде на эту тему и не заворачивали.
Ну, хорошо, ну вот вы... не так давно, в общем-то, хотя уж давно, учились режиссуре в институтах наших тогда, по-моему, в развитии Станиславского, по-моему, Марёсина это.
Метод действенного.
Вот метод действенного анализа, этюдный метод разбора. Пьесы. Вот кто-нибудь этим сейчас занимается? Ну вот как вы ставите, если мы говорим о Станиславском, как вы ставите пьесы? А?
Самый главный вопрос.
Да.
Ты говоришь, можно, да?
Конечно, это.
Слишком глобально вы поставили вопрос вначале.
Ну я и подумал, ты кто как.
Надо немножко дифференцировать, потому что понятие Брехтовского театра – это отдельное колоссальное дело, и понятие театра Станиславского, по поводу которого собирались конференции, это другая тема, колоссальная и глобальная. Мне кажется, что вы сказали очень верно в самом начале, что вот на Западе, то есть колоссальный интерес к системе Станиславского, и считаю, что в колыбели российского театра здесь это мы все живем, это и творил. И приезжает учитель диспутировать по этому поводу. И, к сожалению, правда ваша заключается в том, что мы не готовы к этому диспуту сегодня. К этой дискуссии, по большому счету, нашим зарубежным коллегам мы не готовы, потому что мы, я имею в виду себя и ограниченный круг людей, театра, который я понимаю, мы теоретически к этому не готовы. В первую очередь, что на практике получается? Надо этот вопрос разграничить на такие фазы. Готовит ли сегодня режиссеров и школу актерского состава по этой системе, и что мы получаем, и в чем заключается наша повседневная работа, независимо от удач, способов работы и так далее, и так далее. Вот на моей практике вообще театр возникает тогда, когда во главе театра стоит человек, который может работать этим методом, и может воспитывать актеров вокруг себя, которые будут работать именно этим методом. То есть, как мы говорим, есть команда вокруг режиссера, хороший пример я приведу, который мне волнует и импонирует, это пример Васильева в театре. Взрослый это очень молодого человека. Мне кажется, что это самая большая заслуга была этого постановочного коллектива и Васильева в том, что он собрал эту команду и на одном методе заговорили все. То есть возникла команда, говорящая профессиональным языком именно на базе системы Станиславского. То есть это был как для меня как урок доказательства тех мыслей, которые меня часто мучают. Я могу посмотреть спектакль в «Абхате» с хорошей режиссурой, с блестящими актерами. Я не говорю о последних годах, в принципе, даже о последних годах. Но ансамбля такого, допустим, такого филигранного, дотошного, противного, может быть, так, назидательного, не бывает. Понимаете, очень трудно. Потому что есть актерские колоссальные штампы, которые в процессе борьбы даже вам, возможно, трудно преодолевать его. Потому что есть колоссальные актерские авторитеты, которые носят свои личные нюансы в понимании и истолковании этой системы. И бороться с ними, добивание той правды, которую, в принципе, относительно, ну, можно принять его как единицу измерения для понимания нашей школы, бывает порой очень трудно, понимаете? Кроме этого, обязательно эта система, видимо, она учитывает именно самое главное, именно единомыслие, именно в профессии, в технологии профессии, в процессе воплощения. И что самое главное, надо разграничить все второе понятие. Вот о чем говорил правильно Ефим Давидович, о том, что агрессивность, он, наверное, имел в виду о том, что система ведь есть не только способ достижения, от чего достижения, способ достижения цели, то есть высшие цели, которые ставились, да, агрессивность была той сверхсвер задачи, которая была система, во имя чего все это делается. Мне кажется, надо разграничить нам разговор вокруг именно профессиональных, значит, каких-то, понимаете, то есть процессы воплощения, а не той цели, которая, допустим, доминантом которой является театр Брехта. Брехт ставил цель выше, чем Станиславский, понимаете? То есть Брехт шел от цели, потом изучал процесс достижения и воплощал это в драматургию. А Станиславский исходил от цели, но создавал науку, которая приводит к этой цели. Цель это была общая, вообще технологическая, что ли. А у Брехта была ведь литературная идея, больше философская идея, мировоззрение, за которую он боролся. И создавая систему образов именно литературы, он создавал свой театр. Но не система вообще для театрального существования, короче, на многие годы, на что я не могу просто даже сравнивать эти две разные театры, потому что Брехт автор, литератор, драматург, создающий мысли, идеи, так он политик, как угодно, понимаете, но Станиславский больше ученый и больше театральный философ, что ли. А Брехт был немножко ограничен, более эгоистичен в своей политике, в своей политической озабоченности, и он был более социально, конкретно заряжен, социально конкретно настроен. Как мы не представляли Станиславского как гуманного человека, очень интересного демократа и так далее, и так далее. О социальной остроте, максимализме, о социальности нельзя говорить о Станиславском. В том измерении, как, допустим, я могу представить, допустим, театр Пискатора или Брехта. Понимаете? И поэтому свести оба эти какие, две разные театры. Но это не две разные театры. Одна драматургия, одна мировоззрение чисто, одна форма существования в этой литературе. А Станиславский гораздо шире и глубже. То есть это на базе Станиславского возникает вообще, могут возникать театры. Я сейчас не Америку открываю, но в принципе хочу просто свести мысль к тому, что самая банальная сегодня тема является, что мы лично, я являюсь дилетантом и питаюсь в течение вот сколько, 4 лет я руковожу театром, пытаюсь собрать команду, собрать, то есть овладеть этой технологией, понимаете, починить ей той высшей цели, найти эту высшую цель в сознании каждого артиста, независимо от той драматургии, которая возникает. И не конкретно какой-то конъюнктурной пьесы, ситуации или что, скандальной ситуации, а сверхзадача именно в том понимании, которое имеется в виду учение Станиславского. И овладеть именно этой профессией, именно этой методологией, которую Мария Осиповна развивает и объясняет нам очень четко и интересно. Когда будет этот процесс, возникнет команда, будет общая цель и будет какое-то лицо у театра. То есть будет база для профессионального разговора, понимаете? Потому что без этой базы мы сегодня очень бедны, потому что мы и так вот за те годы, о которых мы говорили, прошли мимо великих явлений в литературе и театре, абсурда мы пропустили мимо. Очень многие явления мы пропустили и в театре, в кино, и в философии, и в литературе. И мы вот закрыты сегодня в этой скорлупе, только с нашим каким-то гонором, что мы все же представляем чего-то из себя, мы выглядим немножко, я говорю именно о себе, беспомощным, потому что я даже свои боевые качества где-то утрачиваю. Я был более экстремистом, более хотел что-то найти, что-то сделать, я его утрачиваю, потому что я добиваюсь единственной цели вот создать эту команду и начать эту базу для профессионального разговора, как мне кажется, для себя. Вот это с трудом получается, вот это самое главное озабоченность. И для того, чтобы у нас возникло какое-то еще более-менее, для меня интересный, для всех нас, наверное, разговор, надо, наверное, сформулировать понять, как вот мы понимаем именно вот сегодня, как пойдет разговор на конференции, что это за система, что там вот сегодня очень важно, как это, какой процент этой системы может быть или видоизменяться. То есть сколько допускает система индивидуального вмешательства. С индивидуального вмешательства я имею в виду сегодняшнего дня, могу я прийти там лично любимого, там Эфроса и других людей, интересы, которые могут скорректировать эту систему. И корректируется ли эта система, понимаете? И в какую форму может быть эта система использована для личной, то есть для ориентации во времени, понимаете? Для того, чтобы сегодня можно было говорить о новом театре. Мы же все говорим, современный театр, в чем он заключается? Новый театр. Вот чтобы вот к этим вопросам как-то более уплотно подойти, я просто хотел бы сказать, что как-то, наверное, вот, точнее сформулировать наше понимание.
Кончили. Вот вопрос, этюдный ли метод или не этюдный? Я кончал у Андрея Михайловича Лобарева. Бесконечно дорогого и любимого, и талантливейшего, и так далее, и тому подобное. Я не знаю этюдного метода. И он сам. Я знаю такой случай, может, это записывать не надо, может, и надо, это мы увидим. Когда ему показали, ермоловцы, спектакль, Мария Осиповна его ставила, этюдным методом, он посмотрел этот спектакль, посмотрел, сказал, ну ладно, ну все хорошо, а теперь давайте начнем работать. Наверное, условия периферии, да и условия не только периферии, они не дают возможность этюдным методом работать. Хотя есть ряд режиссеров, которые это довольно хорошо это делают. Я пробовал. И если говорить серьезно, я все время там своих учеников больше всего гоняю по этому методу. Потому что я не очень. Я думаю, может, там я что-нибудь возьму. Но я не работаю этим методом. Что же... Почему же я считаю, что я, в общем, из шинели Станиславского, как все мы вышли, как из гоголевской шинели, натуральная школа, значит, так и из шинели Станиславского. Но я думаю, что вот, понимаете, для меня очень и очень важно точное и причинное пребывание актера на сцене. И я всеми путями, доступными мне, туда и входит. Я за столом, к сожалению, сейчас не очень много. Ну, а вот Толстого я все сижу за столом. Но я на этюды не перехожу. Ведь актеры немножечко напоминают женщин. Им каждую неделю нужен новый наряд. Знаете, они тоже, начинается это вот самое. И вот происходит любопытный процесс. Вот Леня об этом верно сказал. А все клянутся Станиславскому. А в общем, до порога. Актер, до порога.
Я по Станиславскому, я по тот.
Но это до порога. Потому что им нужны какие-то побрякушки. И за последние годы, что бы я ни ставил, я все время говорю им, я не ставлю спектакль. Я пытаюсь, чтобы мы с вами, познав это, что-то сделали. То есть идет воспитание актера. Это не идет постановка. Вообще сейчас ставят спектакли по принципу. Или ставишь спектакль, или ставишь условия, которые дают тебе возможность поставить этот спектакль. Вот. Ну, вообще такое. Но я этюдный метод. Я, наверное, его плохо знаю. Я и что-то в нем есть такое, что, наверное, мне... Я, значит, иду другим ходом, не этюдным, хотя завидую тем, которые этим владеют и так далее. Но думается мне, что я не отступаюсь. Для меня все основы этого учения, и Станиславского, и Немировича, они обязательно должны войти в спектакль. Я любыми путями пытаюсь с актерами именно поэтому. Ну, как идет процесс, это можно, подумавши там, сказать, но, к сожалению, не этюдно.
Можно еще два слова добавить? Как раз когда родился «Современник» и весь театр «Современник» в лучшие его годы, это был тот живой театр, который возродил, я не знаю, что там было, вот как я представлял в своем представлении еще начинающим, что такое там Станиславский, потом как она подтверждалась и в жизни, и в учебе, это было самое лучшее проявление этого театра, этого духа этого театра. И как раз вот те положенные годы, которые существовали до этого возникновения, до эры современника, у нас не было таких ярких ни индивидуальности режиссеров, ни ярких театров не было. И вот именно благодаря современника возник этот диспут, возник живой театр, и она начала трещить, то есть она начала рождать другие индивидуальности, понимаете? Вот заслуга именно вот этого периода, мне кажется, что даже меня, я не знаю, я на репетициях не присутствовал, но спектакли, это были именно вот этого театра.
Это, конечно, вот это аксиомы, но ты говоришь о другом. А я говорю о том, что тогда это, понимаешь, как ни странно, в то время казалось как бы не забвением, а не знаю, как бы даже каким-то перескоком через систему, так сказать, понимаешь? Ведь, наверное, это как раз доказательство этой мысли, что эта система была ко времени.
Я думаю, эта система как многим временам, но эта система предполагает обязательно конфликтное состояние с состоянием конфликтное пребывание с состоянием современного театра. Как это не бывает? Все идет вроде как по Станиславскому, но все вроде как. И тогда современник, он был находился в конфликте с, ну, со всем прочим. Я думаю, чисто такой вот, если мы все будем курить, то мы всех женщин мы задушим здесь. Поэтому я открою с вашего разрешения дверь и там покурю.
Ну, вот, можно открывать все.
Вот, значит, мне что показалось? Во-первых, мне кажется, почему такой интерес сейчас к системе Станиславского. Это мне так кажется, что вот интересно, если так можно сказать, система Станиславского, мне кажется, порождение чисто русское. Это первое. Ни в одной другой стране система Станиславского не могла бы родиться. И вот почему. Я сейчас попытаюсь это подтвердить примером. Вы знаете, я 4 года работал в Литве, и там литовцы приходили к нам в театр и говорили: мы не любим ходить к вам в театр. У вас приходишь, начинаешь плакать. Просто настоящими слезами сидишь и плачешь. Вот когда у вас хороший спектакль, начинаешь плакать. А мы не привыкли, чтобы нас так будоражили. Почему? Мне кажется, что вот все-таки возвращение, то, что сделал Олег Николаевич в «Современнике», вот эта реставрация, мне кажется, когда он открыл, снял слой и показал, вот же подлинный слой-то великого Станиславского. Почему? Вот я у Шкловского вычитал такую фразу, и мне кажется, это корень всего и наших работ. Видение – обычный термин Станиславского. И у Шкловского есть такое дробление – видение и узнавание. Вот часто актеры сейчас передают узнавание. Он говорит: ты знаешь, я иду по улице, по Бронной, и очень точно рассказывают Бронную, как он идет, как заворачивает, все точно. Видение предполагает художественное начало. То есть по Станиславскому, как правило, видение, то, что мы забываем, это воздействие на партнера. То есть я отбираю то, что я хочу видеть, и то, что я переношу на партнера. И если я заражаю партнера экстремальным каким-то видением, то это непосредственно заражается актер. Я посмотрел, мы с вами многие смотрели грузинский театр. Вот. Прекрасный совершенно театр. Скажите мне честно, кто-нибудь там плакал?
В смысле, Стурана?
Да. Это другой театр.
Да,
это
нет, это
другой гениальный театр. Не в этом дело. И все-таки сам Чхиквадзе сбивается на систему Станиславского, будем говорить так.
Третьем акте, когда вот эти сестры.
Вот он отстоит, и где-то вдруг он начинает работать этим принципом, когда он заражает теми видениями и начинает вставать ком. Понимаете, мне кажется, прежде всего, передача эмоционального воздействия на партнера и отсюда на зрителя, это отличительная черта системы Станиславского. Это первое, мне кажется. Это, по-моему, точно и первое. Поэтому Брехт – это совсем другая эстетика, абсолютно ничего не существующая. Мне кажется, то, что Олег Николаевич, вы привели пример послевоенного МХАТа, тоже понятен. Почему? Ведь Ефремов, придя в «Современник», работая по системе Станиславского, потому что он плоть от плоти, ученик и так далее, он включил то, что, мне кажется, в послевоенный год не включалось, предлагаемое обстоятельство режиссера. Вот если вы вспомните, там был взлет, я вот, например, помню молодым, в общем, человеком, плоды посвящения. И вот так больше мы не вспомним, какой был взлет в тот послевоенный период. Была, восстановили один спектакль, другой спектакль, третий, так. А вот плоды был взлет, потому что Кедров тогда где-то встал над системой и внес свои режиссерские предлагаемые обстоятельства. Мне кажется, что сегодня, вот работая вот с ребятами, которые кончили школу-студию, у них часто подход начетнический, вот школярский. Мне кажется, сейчас, почему вот все-таки, почему тоже вопрос, почему метод этюда не получил такое распространение? Мне кажется, во-первых, потому что он требует обязательно одной школы, это первое. Потому что щукинцы работают по другому этюдному методу. Они тоже по этюдным работают, но у них в основе лежит характер. Они начинают с этого.
они начинают с характера, они начинают быстро-быстро биографию. Раз-раз-раз набрал биографию и вступил в воздействие или взаимодействие с партнером. Эта школа предполагает другое исследование, мне так кажется, я сейчас над этим вот мучаюсь и работаю, философия человека. Вот у каждого человека есть своя философия, не только там марксист-ленинская, которая живет, а доморощенная. Вот этот человек говорит, не бери, не воруй, а другой, да бери ты, воруй. И вот если он отстаивает свою философию по отношению к другому партнеру, в этом происходит та искра конфликта, которая достаточно, ну, на этюде простейшем, не обязательно это, какой мы будем вспомогательный этюд делать сюда, к этой сцене. Потому что иногда это уводит от предлагаемых обстоятельств автора, да и режиссера, начинает разговор совсем на каком-то другом языке, который, в общем, не связан. И здесь поэтому, так сказать, метод этюдный, он, и, во-первых, не каждый владеет, и не каждому актеру он нужен, потому что предполагается определенная школа, определенный комплекс знаний. И последнее, что мне хочется сказать, мне кажется, что вот эта вот художественность, а на этом написал Попов прекрасно, художественная целостность спектакля, мы говорим, что все-таки, вот обратите внимание, вот лучшие спектакли мы берем, да? Эфроса, любимого, там, вот у любимого особенно прослеживается это. Вот вот спектакль, здорово, ну просто здорово, а? Но я аплодирую Юрию Петровичу любимому, прежде всего. А там, где вдруг я вижу деревянные кони, где Демидова совершенно точно воздействует на своего напарника здесь, и когда вот действительно встает комок, забываешь, что где... Понимаешь, что именно это и есть подлинное. Почему на Западе заинтересуются? Потому что влияние сейчас, вот, ну то, что мы знаем, то, что кто-то там съездил куда-то, посмотрел, все-таки вот приезжает театр и смотришь, сейчас все меньше возникает вот этот катарсис. Вот это вот у Брехта, это гениально в трехгрошовой, скажем, потрясать и действовать на нервы не одно и то же, точно. Вот это вот действует на нервы, это, да, вот то стриптиз, то вот жестокость. Я видел в Польше спектакль один, этот самый Фауст, только Марло, не Гетеска, а Марло. Там он начинается потрясающе, выходит человек, поднимает предмет, мы видим, что это голова отрубленная, и там висят все жилы, подлинно сделано. Говорит, это, говорит, Фауст, его зарезали, и кидает за кулисы, а там... падает потрясающе с таким звуком подлинной головы. И вот дальше показывает, там, как руки летят. И ты смотришь, там кто-то ахает, но это действует на нервы. Вот точно. А потрясение все-таки мы говорим. Вот почему, вот, кто не видел «Чайку», посмотрит. Все-таки вот мы и хотим, что мы приходим, следим, 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 следим. Все интересно. А, вот Мягко, а, вот Лавров. А, хорошо. Мы вкусили это счастье, когда мы вдруг сами... вот уже что, мы же уже испорченный зритель, разве мы зритель, какой к черту, мы же зритель профессионал, что называется. Но когда мы определяем ценность спектакля, сколько мы отдали свои эмоции. Вот мы отдали вот эмоции, там кто-то смеялся, кто-то там поплакал, защекотал, взлетел, мы говорим, мы оценка, взлетело это явление. Поэтому мне кажется, тяга-то и интерес к Станиславскому, потому что Станиславский вобрал в себя... В чем его? Он же замешал. И сюда вошли йоги, и то, что сейчас парапсихологи аутотренинг берут. Это же наша, извините меня, зона, первый круг, второй круг, третий круг. Возьмите, сосредоточьтесь. Вот он аутотренинг, типичный совершенно. Потому что он вобрал в себя все то, что накоплено до него. И сейчас это может, потому что отчуждение, ну раз на этот спектакль, отчуждение, ну два на это. Уже «Чайку» не решишь отчуждением методом. Я что-то не видел, как так. Не получается там это все дело. Поэтому, мне кажется, это интерес неспроста. И действительно, наверное, настало время действительно говорить о Станиславском с тех точек зрения, что уже доказал современник, что это стиль, что там кругом ходили, это стиль режиссера, форма режиссера. Метод-то тот же. Все равно никуда не пройдешь от этого. Это вот так можно. А это так, тот этюдным, тот каким угодно. Это стиль, мы говорим, работали, а вот метод тот же. И сегодня, мне кажется, именно это наиболее выживающее. Вы обратите внимание, ведь Брехта ведь давно система-то существует. А вдруг она к нам дошла, как веяние времени, мы говорим. Какие-то 10-15 лет назад увлеклись Брехтом-то, вдруг так Брехт пошел, и все-таки мы говорим, лучшие спектакли Брехта те, которые все-таки, это же я помню «Спортовстанок», вот он рассказывал нам, что Таксон пришел отказываться, говорит, меня артисты не понимают. Он говорит, они, говорит, понимаете, вы им по правде расскажите, что вы от них хотите, они сделают. Лебедев, говорит, вам все сделает. И точно. Когда Лебедев понял, чем он воздействует на Юрского, а там ведь был страшный спектакль, помимо прочего. Вот там был, потому что взята стилистика Брехта и начинена актерами системы Станиславского. Потому что иначе мы видим поделки, которые, так сказать, не волнуют. Русского зрителя. Он ведь спокойно на Брехта смотрит. Я вот посмотрел «Трехгрошовый», хороший спектакль, сатирик, холодный. Вот так, вот Миронов так пошел по Мироновской органике. И совсем не то, что они воспринимают Глухаря.
Ну, конечно. Да, мне кажется, что я считаю, что даже объединить эту систему, если считать Станиславскую, просто вот достижением русской культуры. И это только русское, он вобрал в себе только русскую душу, щемящую русскую, сентиментальную, и искал пути, как воздействовать, как бередить этой души. Как раз это очень легкий способ. Мне кажется, что в театрах даже Руставели, я не говорю о полских театрах, лучших актеров, где я тоже, ну, мы видели разные спектакли, несмотря на эту формальность обстановки, формальность режиссуры и методы, допустим, видимо, общения этих людей, там в этих коллективах всегда бывают какие-то артисты, которые просто потрясают именно вот тем, чем потрясают там лучшие артисты МХАТ, допустим. Серго Закарядзе был, ну, лучший представитель школы переживаний, как мне кажется. Так он был, как киноактер, как и все. Я с ним стоял в массовках, когда, после школы.
То есть ты стоял в массовках?
Я стоял,
играл.
Да, он играл.
А ты говоришь, ты с ним?
Пиросмани. Пиросмани. Я танцевал. И он просто поворачивался к сцене, где его выгоняют из города, сжигают его картину, уезжает там Марго, у него колоссальные слезы после этого должен быть прощальный монолог, поворачивается ко мне, опирается и спрашивает, ну что, мальчик, тяжело.
Это техника.
Да.
Это техника.
И совсем через мгновение он разворачивается.
Это техника актера.
Да, я это скажу.
Прости, пожалуйста.
Через мгновение разворачивается, он заредал своим личным голосом и зал ревет. Тоже. Я знаю, потому что я и смотрел 10 раз. Я к чему это говорю? Это техника. Но техника этого большого артиста. Техника в спектаклях Стурла – это техника Чхиквати. Личная Чхиквати техника. Это постановка спектакля техника личной Стурла. Но сам по себе актеры все, вся наша, и советский театр весь, и зарубежный театр, после 2010 года, после гастролей в МХАТа на Западе, все это было основано, уже было основано, то есть все заразились этой наукой, все понимали, как надо достигать того, что каждый из талантливых людей чувствовал интуитивно просто, понимаете? И ценность системы Станиславского, мне кажется, международная ценность заключается именно в этом. Вот в чем, почему именно сегодня возвращаются к этому учению? Почему хотят диспутировать, посмотреть, понять, на что основы, каким путем добиться вот этих всенародного великого потрясения, магии очищения на театре, которое начиналось еще с древних греков. Не было ни русского театра, никакого. Но был театр Дионисий, был катарсис. Почему Гротовский же развил-то именно Станиславского, мне кажется, я видел, правда, один спектакль, и все, что мы читали, он же развил именно русский театр.
Одну тему.
Одну, совершенно правильно. Но это именно было развитие учения Станиславского в какой-то мере, усугубление, то есть научное усугубление в определенную сферу. Да. Это был определенный крен в другую сторону, это было доказательство того, что это было община, это общее вообще. Учение Павлова не может быть русским учением. Сеченова не может быть русским учением.
Это как вот Пушкин говорит, Пушкин родился в России, потому что читатель потребовал Пушкина, как бы говорит, спрос.
Да.
Спрос родил, спрос. Вот это вот русская, вот эта вся культура, этот период, то, что уже культурный, она родила систему. Конечно, он интернациональный, это безусловно, как любой гениальный человек.
В этом ценность.
Каждый берет что-то свое.
Да, я смотрел спектакль «Солдатские вдовы Анкилова» Димитровградской. Город под Ульяновском, там в театре 12 человек, там три четверти заики, там речи никакой, все страшные алкоголики все там. Вот. Я видел «Солдатскую вдову Анкилова», я приехал, тоже выпил, мороз, и сижу в зале. Весь зал, ну смотрите, ну с камерой просто, люди, ну страшные, собрались, головы рези на сцене. И весь зал рыдает. Весь зал рыдает, Анкилов, солдатские, они стоят, говорят, весь зал рыдает. Просто были слеза. Но ориентация на эту слезу, ведь это неверная ориентация.
Нет, это совсем другое. Он о другом говорит. Он о другом говорит совершенно, и, по-моему, очень точно говорит.
Я все правильно понимаю. Вот именно потрясение, которое является общенаучным. Вот в чем оно такое? Вот это есть интерес именно к Станиславскому и к Русскому театру, который был родоначальником этого потрясения, современного цивилизованного потрясения.
И лучше вот это получается на Русском театре, ну что ж тут?
Нет,
потому что это, нет, потому что это возвращено.
Мы нигде не видели.
У нас коллективы такие, у нас есть коллективы, которые уже воспитаны на эту тенденцию.
Нет, это культура вся, никуда не денешься.
А мы говорим об индивидуальностях, о больших актерах, о больших режиссерах, которые способны.
Индивидуальность не укладывается в понятие национальности. Она есть индивидуальная, она может родиться там, тут, где там у негра, у кого. Этот родился же, Арнольд Рипс, играл там у Шекспира, ездил везде. Но он один родился. Понимаешь, вопрос в том, что все-таки они куда... Вот почему мы говорим? Вот когда вот говорят, что действительно в этом отношении неисчерпаемая вот этот, во-первых, век, который дал вот Гоголя, Чехова, Горького и вот Станиславского как завершение, театральной формы. Почему мы говорим, что сейчас, я разговаривал с одним режиссером поляком, он говорит, что действительно, говорит, мы вообще кормимся через Россию. Почему? Французская мода, говорит, вы ходите по золоту и берут у нас эти сапоги, отдают нам обратно. Абсурд театра, говорит, так это еще при Гоголе родился. Первый абсурдист Гоголь, там нос сбежал и ходит по городу. Но это куда уже, это вот там какие носороги, когда уже первый абсурдист Гоголь русский. А неореализм, на мой взгляд, чистый, взятый из Чехова и переведенный туда в плоскость современного понимания в итальянское кино, которые нам вернул как открытие. Они все берут оттуда, это правильно. Поэтому мы говорим, открытие Станиславского интернационально. Но оно нашло болевые точки для человека приходящего. Ведь если мы говорим, что... И Ленин говорил, что театр в какой-то степени должен заменить церковь. А в церкви что человек очищал?
Луначарский.
Луначарский, блядь.
Так.
Извини, пожалуйста, это как раз к вопросу о постановке.
Нет, Луначарский.
Ленин только Луначарский популяризировал. Что знаю, это очищение происходит определенное, понимаешь? Почему я говорю, что это неумозрительное наслаждение искусством? Можно и по-разному наслаждаться, это точно, оно приходит. А именно черта русского человека, вот мы говорим, поплакать. Вот отплакался и стало легче. Вот он пришел в театр, вот он получил эту долю катарсиса. Он очистился, потому
нет,
что это...
Нет, это все хорошо. Это все хорошо, очистился, не очистился. Пусть он в баню сходит, тоже очистится. Ну ладно, я думаю, наверное, если попытаться определить, дело в том, что все эти годы мы больше думали о методологии. И при том нужно обратить внимание на то, что мы терминологией забили путь к Станиславскому. Забили. Как начнем? Вот я,
дай мне высказать.
Я тебе скажу. А дело в том, что учение МХАТа это в первую очередь, мне кажется, содержание нынешнего